конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье не на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием. Соседы поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в Бостон с его женой, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезны, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, написала длинное письмо к своим родителям, она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимой силой страсти и оканчивала тем, что блаженнейшей минутой жизни почтет она ту, когда позволено ей будет броситься к ногам дрожайших ее родителей. Она бросилась на постель перед самым рассветом и задремал. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, бросал в темное бездонное подземелье, и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед ней одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» Она старалась их успокоить, казаться веселой, и не могла. Наступил вечер. Она была чуть жива. Подле ужин сердце ее сильно забилось, дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и с матерью. Они ее поцеловали, она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, Она кинулась в кресло и залилась слезами. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Вскоре в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла, они сошли в сад. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству тележки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. Владимир поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом. А для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один, без кучера, отправился в Жадрино. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега, небо слилось с землею, Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал соображать и поехал вправо. Уже более часа был он в дороге, Жадрино должно было быть недалеко, но он ехал, ехал, а полю не было конца. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Он увидел невдалеке деревушку. Владимир поехал к ней. У первой избушки он стал стучаться. Старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли до Жадрина?»
«К Жадрина-то? Далеко ли?»
«Да-да, далеко ли?»
«Недалече. Верст с десяток будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей-то, Жадрина? Какие у нас лошади? Да не могу ли я взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно. Постой, я тебе сына вышлю, он тебя проводит. Ворота заскрипели, парень вышел с дубины и пошел вперед, указывая дорогу. Который час? Спросил его Владимир. Да, скоро рассвенет. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Владимир поехал на двор к священнику, на дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его?